Вы знаете, размышлял сегодня, я думал, о чем проповедовать. Как-то Бог положил в мое сердце поговорить о чем-то, что вы уже знаете и много раз слышали, но немного с другой стороны. Вы знаете, ведь если посудить и поразмышлять, то ключом ко всему и ключом к нашей жизни вообще является наше сердце. Наше сердце является ключевым. Вы знаете, я сегодня хочу говорить о врагах нашего сердца. Вы знаете, у нашего сердца есть враги. Я буду говорить о четырех. И я скажу так, что Господь очень заинтересован в том, чтобы с нашим сердцем было все ок, все норм. Почему? Потому что, как там написано в притчах, по-моему, 4 главе, что из него источники жизни. То есть жизнь наша сокрыта внутри нас, и она проистекает из нас. И нет, знаете, я бы сказал так, что нет такой сферы или такой области или таких событий или чего-либо, в чем бы мы не участвовали своим сердцем. Но также Библия говорит, и Давид часто молится, если вы читаете псалмы его, он говорит: Господи, почему-то он обращается к Богу и говорит, знаете, для меня как-то вначале это было странно, но сейчас уже нет. Раньше я думал, почему Давид молится: Господи, испытай мое сердце, проверь мое сердце и так далее. Ну, что, какие проблемы? Сам посмотрел, разобрался. Вот. Оказывается, не всегда так просто бывает разобраться в тех вещах, которые происходят внутри тебя. Вот. Иногда нужна помощь со стороны, нужна помощь из зала, там 50 на 50, понимаете, да? Нужна чья-то помощь, чтобы разобраться. Почему это важно? Потому что ведь все решения в нашей жизни, они проистекают отсюда. И очень часто мы можем быть такими необъективными, не понимая тех процессов, которые происходят в сердце какого-то человека. Потому что ведь это Библия, и в Библии написано о Давиде. Помните, пророк пришел помазать царя, будущего царя, потому что Саул отступил от Бога. И там была целая семья классных парней, таких, знаете, они не подошли. Не то, что не подошли, Бог их не выбрал. И это была вообще не проблема пророка, это была воля Божья. И он сказал: вот придешь, посмотри, когда посмотришь на того парня, ты его узнаешь сразу, в твоем сердце что-то ёкнет, и ты будешь знать, что это следующий царь в Израиле. Вот. И там такое слово есть в Библии написано, что человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. И знаете, у нас часто складывается такое впечатление, что Богу вообще все равно, какое у кого лицо. Нет, не все равно. Чем-то, что является первостепенным делом или чем-то, что является первостепенным, на что смотрит Господь, это Он смотрит на сердце, потому что Бог, как никто из нас, знает, что сердце является источником всей жизни, которой мы живем, которая из нас проистекает, или та, которая в итоге начинает нас окружать. Вот. Поэтому сердце очень важно. Сказано много проповедей, сказано много посланий об этом. И я сегодня не хочу, знаете, сказать, что я буду супер уникальным в своем послании, я придумал что-то особенное. Нет, это Библия. И вы увидите, что Библия Иисус очень внимательно обращает, он очень внимателен к этому. Потому что даже для христианина важно попасть в зону кривых зеркал. Кто-то из вас был
в таком аттракционе, на таком аттракционе. Дети любят это, когда там разные попадаешь, и там кривые зеркала, все эти лабиринты, в которых очень сложно сориентироваться. Вот. Но Бог не хочет этого, Он хочет, чтобы мы могли идти прямым путем, чтобы мы имели ясность, мы имели понимание, осознание, ощущение Божьего мира, осознание Божьей воли и так далее. Осознание призвания Господнего, Божьего присутствия и многих таких вещей, которые помогают нам жить. Так, итак, сегодня я говорю о сердце и о его врагах. Может быть, даже вы удивитесь, что я именно об этом скажу. Не только это, я не буду без претензий, но кое-что я скажу. Знаете, мы следим за своим поведением, мы склонны следить за своим поведением. Иногда мы игнорируем свое сердце или свое внутреннее состояние. В конце концов, можно задать вопрос, а как же вообще следить за своим сердцем? Столько много проповедников говорят, что так важно иметь правильное сердце, иметь правильное отношение в сердце, иметь, ну, вы знаете, Писание говорит, сердце чистое сотвори во мне Божие, и так далее, и тому подобное. Знаете, когда мы говорим о нашем поведении, когда мы говорим о том, что мы делаем, то... Но если у тебя нормальное окружение, то если ты начинаешь глючить, тебе об этом скажут. Ну, то есть начинаешь поступать неправильно. Ну, просто вот христианин начал курить, начал порнографию подсматривать, там, жене изменять. Это, конечно, уже я назвал такие, знаете, очень такие яркие отклонения от нормы. То те люди, которые тебя знают, у них будет тревога в сердце, что это же грех, это неправильно, так нельзя поступать. И потому что мы обращаем на это внимание, когда мы поступаем неправильно, потому что мы знаем, как поступать правильно, и мы понимаем это. Но мое сердце, друзья, сердце, мы говорим о сердце, мне кажется, это с этим немного сложнее, с этим чуть сложнее. Иисус сказал кое-что, что имеет огромное влияние, и сегодня также Он сказал такие слова. То, что исходит из уст, вы здесь? То, что выходит из уст, выходит из сердца. Стоп. В смысле? Да. Он говорит, что то, что выходит из уст, выходит из сердца. И он говорит, что из сердца выходят разные мысли, и злые также, и добрые мысли. Они исходят из сердца. Они не могут не исходить из сердца. Они не могут, знаете, вот обойти наше сердце или нашего внутреннего человека. Сердце – это в некотором смысле загадка. Почему загадка? Один из пророков задался таким вопросом. Его звали пророк Иеремия. И в 17 главе 9 стих книга пророка Иеремии в новом русском переводе там сказаны такие слова. Он задает вопрос и говорит, кто в силах понять его? Кто может понять его? И знаете, конечно, надо все упрощать, но не до такой степени. Но иногда мы сами себя не понимаем, правда же? Потому что вы думаете, вот знаете... Я слушал однажды одно послание о Петре. По-моему, Ти Ди Джейкс проповедовал. Меня так сильно зацепило это. И знаете, он там сказал одну простую вещь, что Петр не был злостный, он не был предатель, он не был по своей сути продажный. Нет. Он просто дошел до такой точки. Он даже от себя не ожидал всего того, что он сделал. Потому что если Иуда все спланировал, то Петр вышел вон, горько заплакал. Он, наверное, вышел и сказал, Петр, ты идиот. Как ты мог так поступить с учителем? Как ты мог? Знаете, я думаю, что он какое-то время презирал себя, ненавидел себя какое-то время после этого. Ну, это хороший вопрос. Иеремия говорит, кто в силах понять его? Подразумевается, что никто.
ну, не то чтобы вообще невозможно, но это непростой вопрос. И даже когда мы начинаем понимать, мы понимаем, что не все, что в нашем сердце, мы можем контролировать. Или мы не всегда все контролируем, потому что, знаете, иногда так происходит в жизни человека, что вот кто из вас знает о вулканах, которые активны, но они спят. И никто не знает, кроме там ученых, которые наблюдают, там, исследуют. Знаете, красивейшая местность, живут люди, зелень, горы, чистейший воздух. И в один какой-то момент, знаете, все меняется в воздухе. Сера, гарь, все убегают, все прячутся. Почему? Потому что вулкан, как говорят, проснулся. Да? Поэтому подобно, это иногда в жизни человека происходит, подобно сейсмической активности. Знаете, неожиданно кто-то подает на развод. Ох. Неожиданно. Я не буду говорить, плохо или хорошо, это очень неожиданно. Вдруг успеваемость ребенка или подростка начинает падать, его поведение меняется, его отношение меняется, он становится жестким, какой-то период наступает. Знаете, неожиданно безвредное времяпрепровождение или какой-то вот досуг становится разрушительной привычкой. Откуда это? Откуда ни возьмись такие, знаете, жесткие, губительные слова пронзают душу ничего не подразумевающего или не ожидающего близкого человека? Откуда? Библия говорит, что мы все это видели. Я скажу, подтвержу, что мы все это видели, чувствовали. Иногда даже были причины этому, правда же? Ну, скажите честно, что иногда мы что-то сделали неправильно один раз в своей жизни. Вы один раз что-то сделали неправильно в своей жизни? Один. Ну, по-честному, один, да? Ну, выпросил. Хорошо, один. Знаете, как Иисус сказал, что это как внутри вулкана, который внешне кажется спокойным, уже что-то зарождается, лава уже есть. И это что-то, что зарождается, оно часто находит путь к нашим домам, офисам, семьям, окружению и так далее. И абсолютно говорю без налета, знаете, какого-то там драматизма и так далее. Просто по факту. Потому что это очень важно. Сердце наше просачивается в каждый разговор. Оно, сердце наше определяет любые взаимоотношения. Не говорите мне, что сосед определяет. Наше сердце определяет любые отношения. Библия говорит, что сама жизнь проистекает изнутри нас, из нашего сердца. Мы живем, воспитываем детей, руководим, строим отношения, испытываем романтические чувства, противостоим, реагируем, откликаемся, обучаем, управляем, разрешаем проблемы и любим из сердца. Правда же? Мы делаем это из сердца. И это правильно. И наше сердце влияет на интенсивность нашего общения, оно влияет на всю нашу жизнь. И любая жизненная сфера пересекается с тем, любая жизненная сфера, это очень важно, пересекается с тем, что происходит в нашем сердце. Она пересекается с нашим сердцем. Все, что происходит, проходит через него, все проходит, вернее, через него, куда бы оно ни направлялось. Знаете, есть такие ворота, есть такое место, через которое все проходит. Любое решение, любые отношения, любые вещи, они проходят через наше сердце. Не говорите, что это прошло по соседству, через сердце Лены, например. Может, через сердце Лены и прошло, или Руслана.
но это проходит через наше сердце. И вы знаете, нам нужна смелость, и нам нужно быть смелым, не просто сентиментальным. Нет. Нам нужна смелость просить Небесного Отца, просить Бога, чтобы Он помогал нам следить за нашим сердцем. Поэтому Давид говорит: Господи, очисти меня, посмотри на мое сердце, испытай меня, испытай, не на опасном ли я пути. Ты скажешь: так, Давид ничего не понимал, у него не было Нового Завета, у него не было Иисуса Христа там и так далее. Нет, ну, Давид был мужем по сердцу Божьему, он много чего понимал. Давайте почитаем его псалмы и поймем, что он кое-что понимал. И он имел очень глубокие отношения с Богом, правда же? Но он говорит, он не был настолько гордым, чтобы сказать: Господь, я сам разберусь со своими проблемами, сюда не лезь, это моя жизнь, это моя сфера и так далее. Он говорил: Господи, добро пожаловать, посмотри, что происходит со мной и внутри меня, чтобы понять, на каком я пути. Итак, нам не нужно быть гордыми, нам нужно быть смиренными людьми и сказать: Господи, помоги мне понять, что происходит в моем сердце. Окей, это такое небольшое вступление. А я место Писания прочитал. Евангелие от Матфея, 15 глава. Давайте прочитаем это место Писания. Вначале интересное место Писания. С первого стиха здесь написано так. Затем пришли к Иисусу из Иерусалима. Я немножко вспоминал часть, но не все. Хочу прочитать эти несколько стихов. Пришли к Иисусу из Иерусалима фарисеи и учители закона и сказали: почему твои ученики нарушают закон, обычаи там, предков, не моют руки перед едой? Иисус ответил: а почему вы ради соблюдения ваших собственных традиций нарушаете заповедь Божью? Ведь Бог сказал: почитай отца и мать, и кто засловит отца и мать, то должен быть предан смерти. Вы же говорите: если кто скажет отцу или матери, то чем я могу тебе помочь, я пожертвовал Богу. Я чуть-чуть в другом переводе читаю. То, чем я могу тебе... Слушай, мама, вот я бы тебе помог этим, но я пожертвовал это Богу. Я бы тебе дал денег или приехал бы к тебе, но я пожертвовал это Богу. И он говорит: если вы же говорите отцу и матери, что я пожертвовал Богу, то чем бы тебе помог? То ему уже типа не обязательно помогать отцу. Тем самым вы ради своего обычая отменяете заповедь Божью. Он назвал их лицемерами и так далее. И потом Иисус подозвал к себе народ, 10 стих, и сказал: выслушайте и постарайтесь понять. Не то, что входит в человека через уста, делает его нечистым. Не человека делает нечистым то, что исходит из его уст. Ну и так далее. Мы это уже прочитали. Теперь я хочу коснуться непосредственно врагов нашего сердца. И первый враг, о котором мы поговорим, это чувство вины. Скажите, чувство вины. Вы даже себе не представляете. Я в 90-х, еще там чуть позже, я преподавал одну тему в библейской школе. Эта тема называлась «Праведность». И это тема, которая помогла мне в свое время, потому что я вырос в христианской семье, но у меня было такое осуждение, такой багаж. Я был молодым человеком, но я вообще не переживал свободы в Боге из-за чувства вины. Потому что, знаете, всегда чувствовал, что не соответствую тем нормам или тому стандарту, который должен быть христианский стандарт. И это освободило меня. Знаете, я преподавал эту тему, очень многие люди подходили, и они говорили о том, насколько сложно им освободиться от этого чувства вины, которое их преследует довольно часто. Первое послание Иоанна, 5 глава, первое послание Иоанна, 1 глава, с 5 стиха. И вот та весть, которую мы сами слышали от Него, и теперь передаем вам: Бог есть свет, и в Нем нет никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, то сами ходим во тьме,
а сами ходим во тьме, то мы лжем, не поступая согласно истине. Но если мы ходим во свете, как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Сына Иисуса очищает нас от всякого греха. Если мы заявляем о том, что мы безгрешны, то обманываем сами себя, и далее по тексту. Вы знаете это место Писания. Мы говорим, чувство вины. Чувство вины бывает разное, и очень часто чувство вины, я хочу поговорить немного об этом, это результат каких-то поступков, вы знаете, которые мы считаем неправильными, и потом, если это чувство вины внутри, в сердце человека живет, он чувствует себя в долгу, он чувствует себя должным или обязанным. Давайте представим себе ситуацию. Например, представьте себе мужчину, который сбежал с другой женщиной. Он изменил своей жене, он бросил свою семью. Вот, и не осознавая этого, возможно, находясь в какой-то эйфории, он крадет что-то важное у каждого члена своей семьи. Например, он лишает свою супругу будущего. Он лишает ее финансового обеспечения. Он лишает ее чистой репутации, как женщины, жены и так далее. С точки зрения детей, этот мужчина украл у них будущее. Он украл у них семью, он украл у них отношения, праздники, отдых совместный, нормальную атмосферу, где они могут расти и воспитываться. И эмоциональную, финансовую защищенность, потому что когда папа уходит и ребенок остается без папы или без мамы, это трагедия, не будем говорить об этом и так далее. Они теряют очень много. И знаете, вот человек, совершивший такой поступок, а ведь таких поступков совершается очень много. Знаете, мы такая странная история, мы с Наташей пришли подать заявление, чтобы расписаться. Мы же правильные люди. Мы не в гражданском браке жить собираемся. И мы приехали в ЗАГС, там попытались в один, не получилось. Как это странно, маленькая комната, очереди. Нашли другой ЗАГС, приехали. Заходим, там много людей. Ну, в ЗАГСе знаете, что делают. Расписывают, регистрируют брак, выдают свидетельство о смерти или как там, да? И там рождение ребенка, там, ну, знаете. И такая заминка произошла. Мы пришли в центральный вход, это самое, такой ресепшн, там сидит девушка, люди сидят, там еще кабинеты. И я не знаю, кто куда сидел, но их там было нормально, людей. Мы такие, а у нас была запись на определенное время. И мы спрашиваем, мы пришли подать заявление на роспись. И нам говорят, они говорят, не так было. Сразу первый вопрос, вы на развод пришли? Я говорю, да какой развод, еще свода не было. Какой развод, мы расписаться? А, если расписаться, идите туда. И, короче, пошли мы в конец коридора, не то чтобы там людей не было, там никого не было. Там очередь, знаете, но там никого не было, там было пусто, мы были одни, вот, и... Нас встречали, говорили, так вы пришли расписываться. Я посмотрел, сколько людей на развод было и сколько на роспись. Большая разница, я скажу вам. Ну ладно, это я так отклонился от темы. Вы знаете, совершенно очевидно, что человек или мужчина, который поступает так, он не рассматривает свой поступок с точки зрения того, что он что-то украл. Потому что если бы, например, мужчина осознавал, что своим поступком он украл то, что я вот вам перечислил, он бы навряд ли когда-то так поступил. И он осознавал это. Он осознает, что он нашел. Он нашел новые отношения, он нашел там, все меняется и так далее. Драйв там, новый медовый месяц, я не знаю, что там. И он думает с позиции того, что он приобрел. Но, знаете, проходит время, и его маленькая дочурка, да, говорит, папа, почему ты больше не любишь нашу мамочку? И знаете, вот бывает так, случается, что у этого мужчины щемит сердце. И он понимает, что вот Да, много объяснений, но сердце щемит. И сердце щемит всю оставшуюся жизнь, если ничего не менять. Теперь он чувствует себя в долгу. Папа виноват. Бывает такое? Я прав или нет? Или я здесь просто так рассуждаю? Ну, может, не у всех такое происходит. Вы знаете, если... я хочу сказать чуть-чуть дальше. Если у кого-то есть долг, как можно решить эту ситуацию? Через то, что решить проблему долга. Долг должен быть заплачен, правда же? Ничего, кроме оплаты долга, не лишает нас или человека чувства бремени, вины. И знаете, что происходит? Человек начинает жить таким образом. И вот это не только в этой ситуации, которую я смоделировал, которых в принципе очень много вокруг нас, но и также во взаимоотношениях с Богом. Знаете, почему люди заслуживают, служат, выслуживаются и пытаются всю свою жизнь угодить Богу, и так ничего у них и не получается? Потому что они испытывают определенную вину. Из-за того, что что-то не сделали, не доделали, не домолились. Потому что у них нет откровения о том, что их жизнь изменилась со Христом. И им не нужно сегодня заслуживать Божьего внимания. Они детки. В смысле, мы дети Божьи. И мы приняты. И Он любит нас. Но знаете, в сердцах многих верующих людей чувство вины имеет глубокие корни и вырастает в дерево, которое называется религиозная самоправедность. Религиозная самоправедность. И эта религиозная самоправедность, она губительна. Почему? Потому что есть долг, который должен быть оплачен и так далее. И долг, как его убрать? Его нужно или аннулировать, он должен быть или прощен. Правда же, да? Кто-то, кого-то, вы занимали у кого-то деньги или кому-то занимали деньги? Можно просто, знаете, можно просто сделать такой вид, когда занять у кого-то деньги и забыть. Но это не меняет положение, знаете. Тебя занял кто-то деньги или что-то занял там, на недельку-две, проходит год-другой, а человек просто забыл, ну, он просто решил забыть. Все, знаете, как написано в Писании, все прошлое оставил в прошлом и так далее. Вот. Но так нельзя поступать, вы же знаете, да, мы же знаем, так нельзя поступать, это неправильно. Но если сложная ситуация, человек, которому мы должны, или кто-то, кому мы должны, он может нас простить, или же мы можем выплатить долг. О чем я говорю сегодня? Что никакое количество добрых дел, общественной активности, деятельности, знаете, на благо. Отжимайся от пола хоть 80 раз каждые 5 минут. Нет, это не решает вопросов. Никакое количество благотворительных актов или акций, или воскресных сидений на церковной семье или субботних не может освободить человека от чувства вины. Не может. Это не работает. Он должен быть выплачен или аннулирован. Как аннулируется долг? Ответ есть в Библии. Первое послание Иоанна. Первая глава, 9 стих. «Если исповедуем наши грехи, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Вы знаете, вот в чем вопрос, что... Поступая, живя как-то вот, поступая определенным образом, в какой-то настоящий момент времени мы можем быть почти на 150% уверены, что мы правы. Но проходит время. Время проходит. Я не знаю, с вами такое случалось? Проходит время, и ты думаешь, зачем? Тогда, ну я же был уверен тогда, что я на 100% прав. Зачем ты так поступил? И не получается, знаете, замылить, закрасить, зарисовать. Написано, если исповедуем наши грехи, то Он, будучи верен и праведен, простит нам наши грехи и очистит нас от всякой неправды. Поэтому очень важная рекомендация. Как победить это? Это мы просим прощения. У кого мы просим прощения? Мы просим прощения у Бога, но если мы
поступили неправильно по отношению к людям, мы просим прощения у людей. Вы здесь, друзья? И это освобождает нас. Пока я ношу в себе тайну, пока я пытаюсь облегчить свою совесть, говоря Богу, что я сожалею. Знаете, мы можем 100 раз говорить Богу или 1000 раз. Господи, я сожалею. Я такой идиот. Как я мог? Вообще, как я так мог? Как? Вот как-то мог. Как-то могла. Как-то мог. Но если я начинаю исповедовать свои грехи, каюсь в грехах, прошу прощения у Бога и у тех людей, которые, перед которыми я поступил неправильно, что-то происходит, что-то меняется внутри, приходит свобода. Нельзя, послушайте, нельзя оставаться с виной в сердце. Нельзя жить с чувством вины в сердце. Нельзя. Нужно это оставлять и идти дальше. Еще одна вещь, которую я скажу, еще один враг. Послание Ефесянам, 4 глава, 25 стих. С 25 стиха. Пусть каждый из вас, опять новый русский перевод. У вас есть там синодальный, вы читаете синодальном, а я читаю новый русский перевод. У вас 2 варианта перевода. Это классно. Пусть каждый из вас оставит ложь и говорит правду своему ближнему, потому что все мы члены одного тела. Гневаясь, не грешите. Пусть гнев пройдет прежде, чем зайдет солнце. Никогда не думали об этом. В детстве, когда нас наказывали, или, ну, мы заслуживали, и было такое наказание, в угол поставить или на колени. Бабуля моя говорила, я еще вам и горошка подсыплю, но никогда этого не сделала. То мы всегда были научены и знали, что нельзя идти в кровать с неразрешенными проблемами. Нужно попросить прощения. И вы знаете, вот самое сложное, я помню в детстве, вот в этой всей ситуации, я помню, я часами мог стоять на коленях. А всего лишь все, что нужно было, это сказать прости. И вот как только попросил прощения, все, ты свободен. Мой старший брат, он такой ушлый был, ну такой продуманный. И он такой, знаете, вот накажут его в один угол, меня в другой на коленях. Он такой сразу прощения попросил и пошел гулять. Я стою часами. Часами стою. Но все равно, знаете, бабушка мне говорила, будешь стоять до ночи. И всю ночь. Но я же понимал, что солнце да не зайдет в гневе вашем. Нельзя позволять солнцу заходить в гневе. Откуда ты это взял? Ефесянам? Ефесянам написано. Пусть ваш гнев пройдет прежде, чем зайдет солнце. Вот если вы гневаетесь и психуете. Нет, вы не психуете. Ладно, это плохое слово. Вы не гневаетесь. Ни разу в жизни. Но если вы уж и гневались, то гневайтесь до захода солнца. Ладно, шутка. Не надо вообще гневаться. Но если гневались, тогда попросите прощения у Бога и у близких, на кого вы гневались, кому сказали плохие слова перед тем, как пойдете спать. И, кстати, учите этому детей. Это запоминается. Я помню это с детства. Нельзя идти в постель в грехе. Нужно покаяться перед тем, как идти в постель. Поэтому мы каждый вечер молились все вместе, всей семьей. Это было хорошее время. Итак, не давайте место дьяволу, кто крал больше, пусть не крадет, не произносите никаких дурных слов и избавьтесь от всякой, это уже 31 стих, от всякой горечи в душе, гнева, ярости, крика, злословия, всякого рода злобы. Избавьтесь. Скажи своему соседу, избавься. Следующее, о чем я хочу поговорить, враг нашего сердца, это гнев. Скажите, гнев. О чем речь? Гнев. Мы злимся иногда. Кто из вас, ладно, не буду говорить, поднимите руку, кто злился. Поднимите 2 руки, кто не злился. Мы все злились. И знаете, я так смотрю, когда люди вокруг меня начинают напрягаться, уже такие, дочь затихает, собака сидит. Спокойно так смотрит, уши немного такие. И знаете, вдруг я обнаруживаю себя в том, что я злюсь. Я начинаю выступать. Причины бывают просто тупые, пустяковые. А просто, знаете, вот как будто бы тебя включили, и ты включился, и пошло-поехало. Да, перемкнуло. Например, ребенок со школы пришел, надо уроки делать. А, как помните, да, в той шутке? Сделали уроки, мама охрипла, собака все выучила, соседи что-то тоже. Соседи оглохли, мама охрипла, собака все выучила. Или соседи выучили, собака оглохла, соседи охрипли. Ну, в общем, короче, уроки поделали. Ладно, это, наверное, самая больная тема. А как там насчет карантина? У нас Дося, по-моему, года полтора, когда Марина еще была жива, она училась в дистанционной школе в Оптиме. Хорошая школа. Ну, понимаете, вот в чем... Я не занимался так учебой, я бы не выдержал сразу. Я бы и охрип, и оглох, и со мной бы приключилось горе, если бы я занимался уроками. Но моя супруга этим занималась, и вы знаете, у нее хватало терпения, иногда накрывало ее, конечно. Но, понимаешь, вы сами понимаете, что когда ребенок идет в школу и возвращается, это одно. Но когда школа приходит к тебе домой, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Когда ты не понимаешь, школа, все начинается со школы. Я говорю, слушай, а ты когда начала уроки делать? Сегодня. Когда сегодня? Ну вот встала, знаете, это встала, покушала, попила чай. Мама ей приносит еду туда, она там сидит, занимается. А, целый день, 9 вечера, я приезжаю где-то после молитвы или служения, 10. Я говорю, вы что? А они еще уроки, знаете, уроки. И дома такой открываю дверь в атмосфере, сталь, знаете, гранит, сталь и сварка, знаете, аж все, знаете, как коротит, знаешь, любое движение вызывает просто искры. Ну а как, если 12 часов школа у тебя дома? Но мы хотели как лучше, чтобы ребенок, она хотела, там сельская школа слабенькая и так далее. Но мы потом подумали, Господи, как мы это пережили. Потом я ее отдал обратно в сельскую школу и перекрестился, знаете, двумя руками. Вау, слава Богу, знаете, гнев, о чем мы говорим, о гневе. Ну, не знаю, что может быть причиной гнева у вас. Но причиной гнева может быть просто собака маленькая или кошка, которая что-то сделала не так. Итак, о чем мы здесь говорим? Что гнев – это враг нашего сердца. Я не буду долго об этом говорить. Покажите мне рассерженного человека. Гнев часто бывает причиной в классическом смысле, что люди гневаются, потому что они не получают того, что они, ну, как бы, вот, то, что они ожидают. Свободного времени, внимания. Да сколько ты, как я уже устала. Ладно, не будем. Покажите мне рассерженного человека. Вы видели рассерженного человека? В зеркало смотрели иногда? Лучше, когда ты рассержен, в зеркало не смотреть. Я обычно не смотрю в зеркало, когда я рассержен. И я покажу вам обиженного человека. Я гарантирую, что этот человек, который рассержен, он по какой-то причине рассержен, у него что-то отняли. Свободное время, свободное пространство. Кто-то ему что-то должен. Вот кто-то ему должен что-то. Я как-то однажды получил откровение всей своей жизни. Знаете, какое? Мне никто ничего не должен. Никто мне ничего не должен. Я прозрел, вы знаете. Мне никто ничего не должен. Да вы мне должны. Никто. Освободил Господь всех от меня и меня от всех. Конечно, мы посвящаемся, конечно, мы делаем какие-то вещи, но, вы знаете, кто-то что-то должен человеку. Или, знаете, вот такие фразы. Меня лишил, ты лишил меня репутации. Ты украл у меня семью. Я потратила на тебя 30 или 40 лет лучших своей жизни. Не слышали такого? Ну, соседей. У нас же стены тонкие в квартирах, не звукоизолированные. Ты забрала лучшие годы моей жизни, или ты украл мои юношеские годы, или ты должен мне повышение, ты обязан дать мне второй шанс, или ты обязан меня любить. Не слышали? Есть такие выражения вообще. Знаете, в корне гнева лежит ощущение, что кого-то, чего-то лишили. Человек гневается, потому что думает, что его лишили чего-то. И мне что-то должны. И вот появились такие долговые отношения. Как насчет меня? Какой долг? Я вот думаю, что... Я даже боюсь признаться в себе. Что, как вот мои убеждения в том, что кто или что мне должен, вызывает у меня гнев или мысли. Вы знаете, вот с вами такое случалось, что у вас мир, сердце, радость, вы счастливы, у вас все складывается, хороший день. Приходит смс-ка от неправильного человека, неплохая, но вы бы не хотели читать эту смс-ку. Все, испортил все. И знаете, как у меня это бывает? Мне жена говорила, а что ты так выглядишь? О чем ты думаешь? И начинаешь думать, заводишься. Начинаешь огрызаться. Думаешь, стой, подожди, что ты так реагируешь? Что происходит? Пустяк. Начинаешь думать не о том, о чем нужно. Я хочу задать вопрос. Как долго я могу себе позволить такую роскошь? Чтобы меня контролировали те или то, кто меня обидел. Что-то, что меня обидело, чтобы меня контролировало. Еще один месяц? Нет, это вопрос каждому из нас, каждый себе задает. Сколько? Месяц, год, два. Вы знаете, вот у нас есть один шанс, одна жизнь, и нам нужно ее прожить лучшим способом. Я думаю, это большая роскошь прожить ее вот с таким отношением, теряя время, правда же? Еще какой период жизни? Как долго? Я хочу сказать, я бы хотел предложить каждому из нас сегодня, чтобы сегодняшний день стал тем днем, когда мы перестаем держаться за обиду, когда мы перестаем держаться за огорчение, когда мы отпускаем всех, кого нужно отпустить, благословляем всех, кого нужно благословить, принимаем всех, кого нужно принять, и прощаем всех на лет 30 вперед авансом, знаете, всех приходящих, уходящих, входящих, пребывающих, остающихся и остающихся в покебытии, всех лет на 30 хотя бы вперед простить. И жить спокойной жизнью. Почему? Потому что мы не хотим жить в гневе. А 4 глава Ефесянам мы прочитали с вами, там написано, нам велено освободиться от всякой горечи, ярости и злобы. Мы можем сделать это, прощая друг друга, как и Христос простил нас. Лекарство от гнева – это прощение. Лекарство от гнева – это прощение. Вы знаете, если я хочу избавиться от гнева, мне нужно принимать прощение. 3 раза в день или больше. Потому что это помогает избавиться мне от гнева. Если мы будем ожидать расплаты за причиненные обиды, то расплачиваться будем мы сами. Вы слышите? Расплачиваемся, как правило, мы сами. Если, с другой стороны, мы аннулируем долги, которые причитаются нам, прости того, кто забрал молодые годы твоей жизни, или как ты там говоришь, или забрал лучшие деньги, прости всех, кто тебя использовал. Он меня не использовали. Карл Густав говорит как-то. Он говорит, вы думаете, я не знаю, что меня используют? Да нет проблем, пусть используют. Я знаю, что они меня используют. Я не боюсь этого. Прости. Прости и прости. Если мы аннулируем долги эти и свои претензии, знаете, что происходит? Свобода приходит. Мы освобождаемся внутри, в своем сердце. Наше сердце становится другим. Внутри нас что-то меняется. И я бы сказал, из всех этих врагов, о которых я говорю, еще двоих вспомню, но гнев – это самая, может быть, разрушительная сила, самая интенсивная разрушительная сила. Но в некотором смысле его легче преодолеть, потому что он более, может быть, понятный и более узнаваемый. Я просто решаю аннулировать долг. Я решаю простить. Я решаю, провозглашаю и говорю, ты мне ничего не должен. Я тебя прощаю. Ты больше не мой боржник. Он больше не мой должник. Еще немного. У нас есть время, но я совсем немного еще. Третий враг нашего сердца, отгадайте из трех раз, что я скажу, это жадность. Жадность. Евангелие от Луки, 12 глава, с 13 по 21 стих написано такое. Новый русский перевод. Мне чуть больше нравится, более понятный, чем синодальный. Кто-то в толпе сказал Иисусу, скажи моему брату, чтобы разделил со мной наследство. Иисус ответил, друг мой, кто назначил меня судьей или посредником между вами? В смысле, что ты имеешь в виду? Смотрите, и он сказал им, смотрите, берегитесь жадности. Там, по-моему, любостяжание, да, у вас написано? Здесь написано, смотрите, берегитесь жадности. Как бы ни был богат человек, его жизнь... Вы слышите, что здесь написано? Как бы ни был богат человек, его жизнь от этого не зависит. И он рассказал им притчу. Земля одного большого человека, богатого человека, принесла ему хороший урожай. Что мне делать? Мне негде хранить весь собранный урожай, подумал он. Вот что я сделаю, решил он тогда. Я снесу мои хранилища и построю большие. В них будет достаточно места для моего зерна и другого имущества. Тогда я могу сказать себе, теперь у тебя полно добра на много лет. Отдыхай, ешь, пей и веселись. Но Бог сказал ему, глупец. Сегодня же ночью твою жизнь возьмут у тебя. Кому достанется все, что ты приготовил? Так? Будет с каждым, кто копит богатство для себя, для своего эго, но не приобретает богатство для Бога. Друзья, это Библия. Мы говорим о жадности. Это, знаете, что такое жадность? Это когда мы чувствуем, что заслуживаем или заслужили все больше и больше мирских благ и богатства. Знаете, что говорит жадность? Жадность говорит, я в долгу перед собой. Я в долгу перед собой. Я себе должен. Слышали когда-нибудь, люди говорят, устал я уже, от всех устал. Хочу пожить для себя. Слышали, да? Может, и сами так говорили. Я уже хочу пожить от себя, для себя. Надоели все. Всем надо, всем от меня что-то надо. Деньги надо, время надо, помочь надо. Все, буду жить для себя. Жадность говорит, я в долгу перед собой. Иисус сказал, будь начеку, остерегайся, другими словами, я другим перевод говорю, будь начеку, остерегайся любого проявления жадности. И сейчас скажете, пастор говорит о пожертвовании. Нет, я не буду говорить, кто-то другой скажет сегодня. Это Библия. Почему? Потому что из этих четырех, которые мы рассматриваем с вами, эти враги нашего сердца, жадность является наиболее коварной. Если гнев является более понятным, то жадность является более коварной. Почему? Потому что жадность может поселиться и жить там, находиться там незамеченной. То есть как бы все нормально, принимать вид, респект, хорошо выглядеть и так далее. Потому что сердце наше может быть очень чувствительно к такой изнурительной болезни, как эта жадность. И ее трудно диагностировать. Особенно очень трудно диагностировать самостоятельно. Очень трудно поставить себе диагноз. Иисус, продолжая, говорит о лжи, которая подпитывает жадность. И он говорит, жизнь не заключается в изобилии имущества. Вы когда-нибудь размышляли над этим? Жизнь не заключается в изобилии имущества. Но разве это неизвестно каждому человеку? Вряд ли люди на самом деле... навряд ли люди все так понимают и так верят. Они не все думают, что нет, моя жизнь не равноценна тому, что я владею. Для многих их жизнь, она равноценна владению тем вещам, которыми они владеют. Не каждый знает об этом. Есть люди, которые считают, что жизнь это, в общем-то, совокупность всего, чем ты владеешь. И многие из нас сегодня более склонны верить в это, чем мы даже можем себе представить. Есть много людей, которые склонны в это верить. Моя жизнь – это то, чем я владею. Иисус говорит, стоп, твоя жизнь – это не то, чем ты владеешь. Твоя жизнь не зависит от изобилия твоего имения. И рассказал притчу, он дает определение жадному человеку. Он говорит, некто, кто накапливал вещи для себя, но не был богатым для Бога. Это был жадный человек. Что значит быть богатым для Бога? Отдать все деньги церкви, продать квартиру в церковь отдать. Стоп. Это в толковании Иисуса, в его послании, это значит быть щедрым по отношению к тем, кто испытывает нужду. Ок. Быть не жадным, это быть щедрым по отношению к нуждающимся. И вы знаете, нуждающихся много, нужд много. Иисус говорит, что жадный человек – это мужчина или женщина, который копит бережно, а дает скупо. Копит бережно, а дает скупо. Знаете, что может ослабить тиски жадности? Щедрое даяние. Как бороться? Ты можешь молиться, стоять в вере, провозглашать и так далее. Но просто вот эта жаба внутри, она тебя не покинет. Ну знаешь, когда, что значит вот эту часть плоти отправить на крест? Это просто достать и дать кому-то, кто нуждается. Даже больше того, чем ты планировал. Щедрое даяние. Итак, считаете ли вы или я, что у меня есть излишки? Или нет? Считаю я или не считаю? Давайте. И давайте щедро. Знаете, один человек сказал, что мы должны давать так, чтобы это изменило вообще стиль нашей жизни. Тихо как-то в зале. Если я не готов отдавать так много, чтобы это повлияло на мой образ жизни, то мне кажется, по формулировке Иисуса я немного жадный. Если я потребляю в такой степени, что у меня мало что остается или нечего дать. Если я потребляю и коплю до такой степени, что у меня мало остается и вовсе нечего дать. Это похоже на жадность. Знаешь, что это сильно сказано и это прямо сказано. Но вы знаете, эта штука может быть очень глубоко в нашем сердце. Иисус говорит, нам нужно бороться с этим, и нам нужно разрушать силу жадности через привычку щедрого даяния, через служение другим. И это та привычка, это то действие и та привычка, которая изменит все. Мы можем говорить, я бережливый, я рациональный, я бизнесмен, я там тот или другой, третий, пятый, десятый, но
Просто скажу, послушайте. Просто проанализируйте свою щедрость за последние 12 месяцев. Не надо никому ничего рассказывать. Просто сядьте перед Богом, помолитесь и скажите: Господь, вот последние 12 месяцев, что я сделал и что я смог бы сделать за эти 12 месяцев? Все вопросы нужно задавать себе и Богу. И так далее, и так далее. Я не буду долго об этом. Есть еще одна вещь, которую я скажу и буду уже заканчивать. Последнее. Это последнее называется зависть. Знаете, каждый из врагов нашего сердца подпитывается определенной идеей о том, что кто-то что-то должен. Например, чувство вины говорит: я в долгу перед собой. Я поступил неправильно. Гнев движим представлением о том, что должны мне. Жадность говорит, что я должен жить по-другому и должен жить для себя больше. И зависть говорит о том, что Бог мне должен. Бог мне должен. Почему Бог мне должен? Потому что у него лучше машина. Скажешь: это украинцы, у них такая ментальность, они, ну, есть у нас у украинцев, есть кое-что от зависти, правда же, да? Ну, не будем. В нашей национальной черте есть, культуре или характере есть такая черта, нет? Вот. Я не говорю ничего плохого, но вы знаете, вот одна из 10 заповедей, что говорит? Не пожелай. Поэтому это не украинская проблема. Ни жены твоего ближнего, ни вола, ничего, что у него есть, не пожелай. И вот это одна из 10 заповедей. Вы знаете, зависть говорит: Бог мне должен. Я смотрю, у кого-то появилась лучшая машина. И я немного по этому поводу озабочен. Я плохо себя чувствую. Или я плохо спал ночью. Или я озабочен тем, что Бог меня не совсем любит. Или почему Он меня не благословил, а благословил Его. Почему Он должен меня благословить, а не Его? Я не знаю. Когда я думаю о зависти, мы начинаем думать... о тех вещах, которые есть у других, и которых у нас нет. Вы знаете, когда-то в своей жизни я думал, что я вообще, я даже не знаю, что такое зависть. Я вообще не имею представления вообще об этом. Я сказал: Господи, если у меня есть с этим какие-то проблемы на каком-то этапе, покажи мне это. И знаете, вот это было пару таких ярких переживаний. Я еще был не здесь, не в Киеве, я был помоложе. И было просто ярко. Я думал: вау, ничего себе. Просто в течение какого-то короткого времени, я уже не помню, что детали, но мои близкие, знакомые, друзья, братья, кто-то из церкви, кто-то приехал на новой машине. И знаете, я ездил на машине, которая ездила боком. Ну, потому что из-за того, что она битая во все стороны, ее отрезали, потом приварили. Ну, это была 6-я модель «Жигули». Вот. И она уже, знаете, вот как старый троллейбус. Ты смотришь на него, аж страшно. А он боком едет, знаете. Видели такие троллейбусы? У нас здесь получше ситуация. А в других местах есть. И вот машина, смотришь на нее, она боком так пробирается, бочком. Потому что все нарушено, порезано, геометрия. Ее вытягивали, варили, делали. И вот я на такой машине ездил. И потом какой-то брат выходит в церковь и свидетельствует, говорит: Бог дал мне новую машину, иномарку. Я чуть не заплакал, вы знаете. Я чуть не заплакал не от радости. Боже, что такое? Ты меня оставил. Я тут, понимаешь ли, все и так далее. И потом, знаете, я вспомнил. И сразу же я вспомнил эту молитву. Я аж вспотел, вы знаете. Я подумал: ничего себе, я, конечно, покаялся. А потом еще пару таких случаев, знаете, кто-то пришел, Я уже не помню. Или одежда классная. Или еще какое-то свидетельство в церкви. Нам, кстати, нужно больше свидетельствовать, чтобы развеивать эти тучи. Развеивать эти тучи, да? Вот. И потом, через некоторое время, снова, как кто-то рассказал, а мне аж не по себе, думаю, Господи, а мне это так надо, как учился в библейской школе, и наш декан библейской школы, у него было такое любимое выражение, он говорит, когда тебе это сильно нужно, а кто-то свидетельствует, это было такое классическое его выражение, а кто-то свидетельствует о Божьем чуде, и не дай Бог, тебе нужно именно это, ты чувствуешь, как кто-то мокрой тряпкой тебе по лицу ударил. Как будто бы тебя мокрой тряпкой по лицу ударили. А, Боже, ну как же ты мог ошибиться? Неужели у тебя проблемы со зрением? Мне это надо, ему вообще это не надо. Почему Бог благословляет его? Благословляет его, он живет для себя, а я на миссию. Мне надо Евангелие проповедовать, а мне этого не дает. А вообще, послушайте, это вообще неправильная постановка вопроса. Бог благословляет своих детей, мы не знаем все детали, мы не знаем, кто Катя может играть на клавиши, я уже подхожу к концу. Вы знаете, часто мы думаем, предполагаем, что наша проблема заключается в том человеке, который обладает тем, мы можем так думать, тем, что именно нам нужно, а у него это есть. Бог благословил его. Давайте посмотрим правде в глаза. Бог мог бы все это исправить для нас. И мне понравился один проповедник, сказал, если Бог дал кому-то что-то, у него меньше не стало. У него не выбывает. У него меньше не становится. Он может дать это не только твоему соседу или знакомому, он может благословить тебя. Вы знаете, у меня внутри может быть такое чувство, что он должен мне, потому что он благословил. Но он не должен мне, он любит меня. И все вещи правильные должны приходить в мою жизнь в правильное время. Знаете, зависть может терроризировать твою жизнь. Некоторые люди завидуют тому, что в другой семье лучшие отношения. Вы думаете, такого нет? И он ее точит, или она его точит, всю жизнь точит и говорит, посмотри на Васю. Вася хлеб приносит, полы моет, посуду моет. Шубу не знаю, но в общем это образно. Вы знаете, наша жизнь это наша жизнь, и Бог хочет благословить тебя, и он имеет дело с тобой. Вы знаете, хорошая новость в том, что у этого исполина, который называется зависть, как и у трех других, о которых я говорил, есть тоже слабое место. И это то, чего мы, возможно, не ожидаем. Что это за слабое место? Прекратить желать то, что у других, или сравнивать себя с другими и начинать просить у Бога то, что Он считает лучшим для нас. И это не обязательно, что если кто-то купил новый Мерседес, тебе нужен именно такой новый Мерседес. Просто есть разные времена, есть разные люди, есть разные сезоны. И знаешь, когда у тебя сезоны, ты плачешь, тебе тяжело, а у кого-то кто-то просто танцует, и думаешь, Боже, ты издеваешься надо мной. Ты просто издеваешься, Всевышний. Нет, он не издевается. У каждого свой этап, своя точка в жизни. А когда ты танцевал, кто-то там ногти грыз. И кто-то говорил, Боже, спаси меня. Но он прошел через это. Вы знаете, и вот Писание говорит, не пожелай. И это то, что нам нужно сделать. Прекратить. Сравнивать, прекратить желать, что есть у других, и просить Бог, ты имеешь что-то лучшее для меня, ты имеешь что-то лучшее для меня. О, может быть, это не будет Мерседес, это будет Форд. Боже, но ты знаешь, ты можешь дать мне Форд, я не хочу Форд.
Знаете, есть правило 4F. Никогда не покупай Ford, Fiat, француза и всякое фуфло, по-моему, что-то такое говорят. Но Боже, но Бог может дать тебе Ford. Зочка хочет Ламборгини. Ламборгини Диабло. Ламборгини Диабло. А это такая машина. Знаешь, Бог, Он имеет для меня мое. И, как говорит Иаков, что внешние конфликты являются результатом внутренних конфликтов. И мы желаем чего-то, чего у нас нет, поэтому мы ссоримся с другими. Желания, о которых говорит Иаков здесь, они представляют собой жажду, определенную жажду вещей, признания. Это не только Форд, вы знаете, это успех, прогресс, близости, секса, удовлетворение, удовольствие, отношений, партнерство. Но послушайте, Бог не делает копии, Он творит оригинал, и Он творит что-то в моей и в твоей жизни. Итак, что же нам делать с нашими желаниями, аппетитами, которые никогда не удовлетворяются полностью и окончательно, как нам это кажется? Иаков говорит, есть ахиллесова пята у зависти, как с ней бороться? Иаков говорит такие вещи, чтобы мы шли с ними к тому, кто создал нас изначально. Чтобы мы приходили с этим Богу. Другими словами, Иаков, слушайте, Иаков дает нам разрешение в Писании на то, чтобы мы изливали свои сердца в нашем разговоре с Творцом. Чтобы мы просили. Потому что любое переживание, которое у меня есть, большое или малое, имеет значение для Бога. Касается ли это дело моей личной жизни, карьеры, моего брака, моих родителей, моих детей, моих финансов, моего образования, моего внешнего вида, отдайте это Богу. И Он сделает это лучшим образом. Не обязательно, что у меня будет как у Васи или как у Игната. Бог хочет сделать так, как будет у тебя. И это будет оригинально. И продолжай ему верить до тех пор, пока не обретешь покой. Чтобы встав с колен, встав в присутствие Его, встретить новый день или новый сезон в своей жизни с уверенностью, с таким, знаешь, внутренним убеждением. Бог обо мне заботится. Бог обо мне позаботится. Я убежден. Бог обо мне позаботится. Я знаю, что я знаю. Он позаботится обо мне. И, может быть, я не куплю квартиру, как Виталий на Абалоне трехкомнатную. Но у меня есть дом за городом. А может быть, вам и не нужен дом за городом, а трехкомнатная квартира на Абалоне. Вот мне не нужна трехкомнатная квартира на Абалоне. Я не понимаю Абалоне. Нет, там живут мои дети, все нормально, хороший район. Но вот не понимаю Абалоне. Что-что? Поздняки лучше. Кстати, мне нравилось больше там жить. Ладно, я не против Абалонии и всего. Я просто говорю о том, что зависть не должна жить в нашем сердце. Зависть не должна быть двигающим фактором, знаете, двигателем или мотиватором наших решений, знаете, что мы просто оставляем все, бросаем, лишь бы как Вася, знаете, лишь бы косичками перед Васей в грязь, не это самое. Да все равно. Все равно! Знаете, мы когда вот, я все, говорю аминь. Когда мы заехали, там построились несколько домов и так далее. Я смотрю, знаете, у людей интенсив, они там уже во дворе там плитку выложили, там уже то сделали, и другое, и третье. А я хожу по щебенке и радуюсь, знаете, ни у кого из них нет 65 туй в доме посаженных во дворе. И многое другое. Потому что я знаю, что у Бога для меня свой темп, свой путь и так далее. Не нужно надрываться, не нужно надрывать спину, не нужно надрывать живот. Ничего не надо. В смысле, нужно доверять Богу. Он позаботится. Иаков говорит,
Не надо завидовать, не надо напрягаться, просто приходите, открывайте свои желания пред Богом, и Бог вас благословит. Бог вас благословит. Позвольте мне заверить вас в том, что ваше сердце всегда, всегда ценно для Господа. Давайте помолимся. Во имя Иисуса Христа, Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас, и за то, что Ты спас нас, и мы Твои дети, и Ты готов заботиться о нас, Господь. И мы понимаем также, что у нас есть враги в нашем сердце. Это чувство вины, а также гнев, зависть, жадность. Господь, но мы сегодня молимся, как Давид молился. Помоги нам понимать то, что происходит в нашем сердце. Помоги нам понимать эти процессы, потому что Ты сказал, что жизнь проистекает из нашего сердца. Мы не хотим, чтобы она была какая-то плохая, безрадостная, отравленная, Господь. Но чтобы наша жизнь, она была наполнена Тобой, миром, радостью, Господь. Чтобы мы не завидовали, мы не были жадными, мы не были в гневе, что кто-то нам что-то должен, в претензиях, Господь. Но мы могли просто иметь чисто открытое сердце перед Тобой, Господь. Я просто молюсь сегодня с церковью, Господь. И Ты сказал, что из сердца выходят добрые помыслы, и из сердца исходят злые помыслы. И что это что-то, что имеет огромное влияние на нашу жизнь, это наше сердце, то, что исходит из нашего сердца. Господь, поэтому мы молимся сегодня, молимся вместе, друг за друга. Мы молимся, Господь, о том, чтобы на самом деле Ты помог нам, как Давид молился. Господь, покажи нам, помоги нам увидеть, чтобы наши сердца, чтобы внутри, Господь, мы внутри, в нас, внутри нас, в нашем сердце были чистыми, были открытыми, были мягкими, были теми, кто любит Тебя, любит других, Господь, чтобы мы не позволили жадности, зависти, гневу, Господь, и разным другим вещам жить в нас и формировать нашу жизнь, чтобы мы никогда не попали в это, Господь, атмосферу, в это место кривых зеркал, Господь, извращенных вещей, обмана, непонимания. Но помоги нам, Господь, всегда проверять себя и проверять свое сердце, Господь, потому что Твое слово говорит, что человек смотрит на лицо, он смотрит на внешнее, а Ты обращаешь внимание на наше сердце. Положите на кого-то руку и помолимся друг за друга. Господь, во имя Иисуса Христа, мы молимся за наших братьев и сестер. Мы молимся, чтобы Ты, Господи, работал в сердце каждого из нас Духом Святым. Господь, чтобы наши сердца были открытыми, мягкими, чувствительными к Тебе, Господь, к Духу Святому. Спасибо Тебе за все. Благословляем Тебя. Благодарим Тебя, Господь. О, благодарим Тебя. И мы верим, и мы провозглашаем это сегодня, что из наших сердец будет проистекать жизнь, будет проистекать здоровая, божественная жизнь. И потому что из нашего сердца текут источники жизни. И пусть эта жизнь, которая будет вытекать из нас, она будет благословением, Господь. Она не будет злой, она не будет завистливой, разочарованной, подавленной, Господь, негативной. Но это жизнь, которая будет давать жизнь другим, Господь. Это что-то, эти реки воды живой, которые будут течь из нас, они будут напоять других, Господь. Мы благословляем Твое имя и благословляем каждого человека. И благословляем наши жизни. И благословляем наши сердца. И пусть Дух Твой Святой ведет нас и благословляет нас. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молились. И все да скажут Аминь.